Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Российские журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бараган издали за рубежом на английском языке книгу «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Они считали, что такая книга не может появиться по-русски. Однако в издательстве United Press она все же появилась в России. И сегодня у нас авторы книги в гостях. Андрей Солдатов, Ирина Бараган. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, здравствуйте. И третий, наш гость, ветеран военной разведки Виталий Шлыков. Виталий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Который книгу прочитал и прямо вот сейчас в прямом эфире нам ее отрецензируют. Я тоже буду подключаться, потому что я тоже прочитала и готова включаться в разговор. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Замечаете ли вы присутствие ФСБ в вашей собственной жизни? Если да, то в чем это проявляется? Это очень серьезный вопрос. Я хочу, чтобы вы задумались и сказали, видите ли вы, чувствуете ли вы, что ФСБ рядом, или нет, или совсем никак. Итак, Андрей, давайте сразу с вами. Какой вывод мы все должны сделать из того факта, что книга все-таки появилась в России, что ФСБ вас больше не боится, или что вы вместе с вашим издательством не боитесь ФСБ? Почему? Вот год назад вы твердо говорили, такая книга не может появиться, а вот появилась.
Ну, скорее, я думаю, что причина здесь в том, что ФСБ, в общем, зависело от общественного мнения, судьба ФСБ зависела от общественного мнения только в начале 90-х. Тогда они очень резко и остро реагировали, тогда они, в общем, и в принципе все 90-е пытались жестко атаковать журналистов, контратаковать, иногда оправдываясь, иногда обвиняя. А то, что произошло к концу 2000-х, они фактически настолько уже утвердились в своем статусе неприкасаемых, что они, видимо, совершенно уже ничего не опасаются, и любая общественная критика, даже в виде книги, не представляет для них такого интереса, как это было там еще несколько лет назад.
Вы знаете, я перед нашим разговором посмотрела, может быть, вы больше смотрели, попыталась я поискать книги об ФСБ, чтобы, например, вот не только Виталий Васильевич здесь присутствовал, который не писал книгу об ФСБ, а был бы автор какой-нибудь хвалебной книги, какой-то такой подробной, детальной и желательно вот позитивной, чтобы он с вами поспорил. Но я не могла найти. Я перерыла все. Я даже на сайт ФСБ сходила сегодня с утра, посмотрела, что они там пропагандируют в качестве литературы. Оказалось, что только и исключительно исторические. Судоплатовых, и очерки истории там от Ивана Грозного, что-то еще.
Судоплатова они до сих пор не любят.
Ну, знаете, он у них, тем более, на сайте висит, вот со своими воспоминаниями. Вот видите, какие объективные, вы ругаетесь. Есть Великая Отечественная война, но современного нет ничего. Может быть, я что-то упустила, может быть, вы подскажете.
Нет, на самом деле в 90-е...
С кем бы вы могли теоретически поспорить?
Было несколько человек, которые, на самом деле, писали в 90-е годы книги, даже более того, Центр общественных связей ФСБ официально издавали серию, несколько серий книг о ФСБ. Другое дело, что это были очень, ну, в общем, неудачные опыты, потому что, например, очень часто они публиковали в качестве уже утвержденного факта отчет о каких-то шпионских процессах, потом выяснялось, что человек, например, оправдан. А у них он проходит как шпион, и все это, в общем, получается как-то, в общем, совсем некорректно.
Но это было давно.
Ну, это были 90-е, начало 2000-х, наверное. Но после того, как Зданович ушел из управления программ содействия, вся эта деятельность стала сворачиваться. Еще был такой Атаманенко, он писал какие-то очерки, Слубянки, их было несколько, но они не вызывали большого интереса у читателей, потому что они были очень неконкретны. Там были истории, как, например, в одной латиноамериканской стране наш офицер встретил шпиона. Ну, в общем, это, конечно, интересно, но не очень.
Я хотела бы вам предложить, уважаемые коллеги, поучаствовать в конкурсе. Раз уж я на сайт ФСБ сходила, я перепечатала для вас положение о творческом конкурсе ФСБ на лучшее произведение литературы и искусства об их деятельности. И вот в ходе конкурса осуществляется отбор, читаю положение, лучших произведений, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудников органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность. Мне кажется, что у вас очень подробное исследование, достаточно объективное. Готовы ли вы подать заявку на этот конкурс?
Нет, конечно. Я не считаю, Почему? Что мою работу должны судить сотрудники ФСБ. Я считаю, что работу должны судить читатели, которые ее и судят, когда покупают книгу и оставляют свои отзывы. Но отнюдь не считаю, что мы должны ждать реакции правительства или правительственных структур, хорошо это или плохо, и получать какие-то ведомственные награды.
Вообще, это достаточно несерьезно ориентироваться на оценку ведомства, потому что
какое бы ни было произведение, критичное или даже хвалебное в отношении этого ведомства, вряд ли оно будет оценено по достоинству, потому что это делается для общества. И для того, чтобы общество поняло, представляет ли ведомство опасность для него или, наоборот, является очень большим положительным фактором его развития.
Виталий Васильевич, понятно. Как вы считаете, есть ли шанс у этой книги, были бы шансы у этой книги победить на таком конкурсе, учитывая дефицит вообще-то литературы об ФСБ? А тут люди берутся и пишут с 2000-го, последние 10 лет очень подробно отражены, по крайней мере, все, что можно было собрать, собрали.
Я считаю, что шанс такой был бы. Угу. Вполне, потому что это первая, я считаю, серьезная книга исследования по ФСБ. Уже поэтому она стоит в стороне от остальных работ. Единственное, что по условиям конкурса там требуется, по-моему, положительный облик или что-то.
Нет, высокий художественный уровень и объективное отражение деятельности.
Объективное отражение деятельности вполне.
Вы считаете, это они книга? Объективно отразили деятельность ФСБ?
Я считаю, что очень даже добросовестно, на базе той информации, которую они располагали. Я давно даже, я профессор, читаю много книг и слежу за достоверностью и источниками информации. Все в порядке. Ну, мы сразу... Никаких натяжек нет.
Я предлагаю сейчас послушать анонс, а потом мы разберемся подробнее, чем же занимается ФСБ в представлении Андрея Солдатова и Ирины Параган.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях ветеран военной разведки Виталий Шлыков, который только что прочитал книгу «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Я тоже прочитала эту книгу. И автор у нас в гостях Андрей Солдатов, Ирина Бараган. А вас, уважаемые слушатели, мы спрашиваем, замечаете ли вы присутствие ФСБ в вашей собственной жизни? И почему я спрашиваю? Потому что я вот взялась и кратко составила по пунктам... Вот сферы деятельности ФСБ по этой книжке. Вот чем они вообще занимаются? Очень коротко. Книжка большая, 250 страниц. А я коротко на полстранички выписала вообще всю, собственно говоря, деятельность Федеральной службы безопасности. Итак, первое. Они внедряют агентов в оппозицию. Это вот подробно об этом есть целая глава. То есть делать им больше нечего. Я бы так это обозначила, как к Гарри Каспарову подсылать агента, потом долго ему что-то платить, составлять с ним какие-то контракты, потом переписываться по электронной почте. Это ужас. Это, я считаю, не работа, потому что это просто никому не понятно, зачем. Агентов внедряют. Второе. Распределяют участки земли на Рублевке. Это более важное, конечно, занятие. Это я понимаю, но оно, опять же, граждан не касается. И того бюджета, который на них выделяется, тоже. Третье. Они курируют спорт. Еще более народная забава, то есть, может быть, здесь как раз разделяют россияне их предпочтения, но, опять-таки, можно было и без ФСБ здесь как бы и обойтись. Четвертое. Они снимают про себя кино. Понятно, что для них это важно, нужно, но нужно ли это нашему слушателю, вот, например, который нам позвонит следующим, это мы спросим у него. У меня есть сомнение, что не всегда ему нужно смотреть вот такое именно кино. И финансируем, опять-таки, за счет бюджета. Дальше. Они, ну вот дальше еще такая серьезная сфера деятельности, они борются с терроризмом, но неудачно, как опять же нам объясняют Солдатов и Бараган, не получается бороться с терроризмом качественно. Они ликвидируют врагов России с переменным успехом. То есть вот я бы сказала, что это две такие серьезные области, которые занимаются все-таки ФСБ, за что они получают свои деньги. И даже в рамках шанхайского партнерства, когда и в рамках сотрудничества со странами СНГ, они выступают у вас в роли каких-то неудачников, потому что на их территории, на российской территории, вот эти вот там узбекские спецслужбы отлавливают своих оппозиционеров и увозят. А российским спецслужбам никто не хочет выдавать тех людей, врагов, за которыми они охотятся на чужих территориях. Тут тоже не получается. И даже хакеры, которые взламывают сайты вот этих вот Кавказу неудобных организаций, чеченских организаций, боевиков, даже они-то не ФСБ, а они из группы «Наши», они из Кремля, то есть даже здесь ФСБ не участвует. чем они занимаются? Это вот это всерьез все, Виталий Васильевич, дайте я вас все-таки спрошу. Ведь это же получается, что огромная организация, 200 тысяч человек по предварительным прикидкам, это все? Вот вы считаете, и вы говорите, что это подробное исследование ее деятельности. Если это подробное исследование, если вы верите, что это все, это действительно катастрофа. И не смейтесь. Ничего смешного, это серьезно, это большие деньги.
Я много изучал различных спецслужб, контрразведывательных, разведывательных и так далее. Все они огромные бюрократические структуры. И если это не учесть, где интересы этих служб, как бюрократии, стоят на первом месте, ну, трудно понять их деятельность. Это с одной стороны. А с другой стороны, это совершенно необходимый компонент любого государства, как армия и так далее. И здесь подвергать сомнению необходимость существования тоже.
Я когда прочитала эту книжку, я не понимаю, зачем она, эта структура. Я не поняла. Терроризм бороться так можно, в конце концов, в армии отряды создавать, и милиция поможет, если что. Зачем структура-то вся эта жуткая, нет, большая?
Эта книга хороша тем, вот мне понравилось, что она вообще требует профессионального исследователя. Любителю это может показаться читателю непонятным и даже скучным, потому что никаких сенсаций нет. Никакой желтизны нет, ничего надуманного нет, все оправдано, но выглядит очень скучно.
Виталий Васильевич, это может быть и скучно, но это абсолютно понятная книжка. Она понятна, там ничего непонятного-то нет. Там все понятно. Вот чем они занимаются, понятно. Представление автора.
Чем они занимаются, боюсь, у авторов и не было возможности по-настоящему узнать.
Вот мы и переходим.
К ним претензий не будет.
Да,
занимаются они серьезными вещами, можете не сомневаться.
Вот какими, кроме того, что мы прочитали в книге, вы не подскажете?
Нет, не подскажу.
Андрей, вот разделяете ли вы мое недоумение по поводу того, зачем и для чего в Российской Федерации существует структура, которая, если верить вашей книге, в общем, годится только на то, чтобы иногда включаться в уже постфактум, в ликвидацию последствий теракта или там в обезвреживание террористов, и то с очень-очень неудачно, очень плохо, с большими жертвами. У меня вот такой вопрос, а зачем она тогда вообще-то нужна? Вы не для этого книгу писали, чтобы этот вопрос возник?
Ну, в том числе для этого, потому что, на самом деле, нам кажется, что то, что случилось с ФСБ, то, что вы говорите о всех этих странных, в общем, областях деятельности, потому что часть из них действительно вызывает очень большие вопросы, это результат того, что когда спецслужба создавалась в начале 90-х, никто, по большому счету, не ставил перед собой вопрос о том, что нам нужна новая спецслужба с новыми задачами, нужно для себя определить и делать новую структуру. Все исходили совершенно из других конъюнктурных политических моментов о том, что нам, ну, что-то нужно сделать с КГБ, и вот это главное, там, разделить на части, сделать его подконтрольным конкретному там, политическому руководству, которое было тогда, то есть Ельцину, придумать систему там, конкуренции между разными спецслужбами. Но никто не ставил задачу, давайте мы создадим эффективную спецслужбу, как она должна выглядеть, какие люди там должны работать, на каких принципах должно все это действовать. В результате через 20 лет абсолютно, в общем, последние 10 лет бесконтрольного роста и получение новых и новых привилегий. А люди, которые там работают, ну вот мы даже пытались специально описать вопрос идеологии, то есть что у этих сотрудников в головах. Получается, что в головах у них абсолютно путаница, они не знают, кто они не понимают, они контрразведчики, они политическая полиция, тайная полиция, они наследники царской охранки или они наследники Дзержинского. Они до сих пор считают, что то, что делал СМЕРШ в годы войны, это здорово и хорошо, или они жалуются на Сталина, который уничтожил цвет НКВД в репрессиях. Они хвалят Андропова за то, что он был самым лучшим шефом КГБ, или за то, что он был вроде бы предтечей Горбачева и должен был реформировать страну. То ли они считают, что они спецслужба России, то ли они считают, что они осколок старой великой Советской империи. Все это абсолютно не сформулировано. Все, что их объединяло в 90-е, это была обида. А когда в 2000-е годы, скажем так, повода для обиды не осталось, они получили ресурсы, они стали, в общем, вот в этой растерянности пребывать, и 10 лет они в ней пребывают. В результате, когда происходит бесконтрольная выдача ресурсов под любые задачи, управляющая структура абсолютно непроницаемая, но вы берете ресурс на все, хотите на спорт, хотите на коттеджи. Какая, в общем, собственно, проблема?
Ирин, спасибо, Андрей. Я хочу и у Ирины тоже спросить. Кроме того, о чем вы написали, и кроме здесь двух, я вижу, действительно, такие два серьезные направления, ну, бог с ним, не будем уже о качестве их работы говорить. Вот они борются с терроризмом, они все-таки на Северном Кавказе что-то делают, они пытаются внедрять каких-то там агентов в ряды этих отрядов. Ну, это мы вот мы считаем, что это надо, потому что Россия ведет все-таки там войну, там они этим занимаются. Чем они еще занимаются? Ну, опуская то все, что я перечислила, про кино, про спорт, про участки. Чем они вообще-то здесь занимаются? Вы можете сформулировать их задачи и род их деятельности на современном этапе, исключив тему терроризма, с которой, ну, думаю, слушатели согласятся, что да, надо бороться.
Так. Ну, вы правильно отметили, Елена, что ФСБ это достаточно аморфная структура, которая включает в себя очень много различных функций. Но в числе этих функций, поскольку она является наследницей все-таки советской спецслужбы, и избавиться ей от наследия советского не удалось. Но в числе этих функций, что в данном случае важно для общества и просто для людей, есть и функция политического надзора, и политического сыска. Вот это очень важно. И потому что помимо этого они много делают, правильно, что то, что вы правильно отметили, они борются с терроризмом, иногда даже с организованной преступностью, и влезают в экономическую преступность и так далее, и с переменным успехом, иногда хорошо, иногда хуже. Но для общества важно, что они занимаются функциями политического надзора. И то, что мы видели в 2000-е годы, и что, я считаю, негативно отразилось очень на развитии общества, поэтому нельзя говорить, что значимость этой спецслужбы очень маленькая, и они такие незначительные. Это не так.
Мы спрашиваем.
Количество процессов, которых они затеяли в 2000-е годы против ученых, против правозащитников, против СМИ такие тоже были. И все это повлияло, поскольку у спецслужбы есть ресурсы, и они большие, то это все очень сильно повлияло на политический процесс, на общественный процесс и негативным образом. То есть, например, научный обмен с зарубежными странами затормозился, и многие научно-исследовательские институты. И сегодняшняя новость про Новосибирск как раз об этом, когда научный обмен приостановился из-за того, что ФСБ запретило, не дало разрешения на его продолжение, и потом в СТЭК вмешался. И все это привело к негативным последствиям для общества. То, что мы сейчас видим, что люди боятся высказывать свое мнение, а многие СМИ сдержанно отражают события, сдержанно высказывают свою позицию. Некоторые темы не затрагиваются, в частности, деятельность самих спецслужб. В 90-е годы огромное количество журналистов писало о спецслужбах. В каждой газете был 1-2 человека, который покрывал деятельность спецслужб. Сейчас нет людей, кроме нас с Андреем. Нам даже не с кем конкурировать, потому что кроме нас серьезно это никто не покрывает. Критично.
Да, заметили,
есть люди,
да,
кто получает некую информацию от ФСБ, не имея возможности ее критически проверить, там, через никак, или опубликовать уже проверенной, но нет людей, кто занимается этой темой профессионально, все ушли с этой темы, потому что они давят, потому что они не дают работать. И давление это не обязательно всегда прямое. То есть у нас, например, против нас в отношении тех публикаций, которые мы с Андреем делали, были уголовные дела. И это все неприятно, приостанавливаются редакционные процессы, изымаются серверы, там приходят оперативники, неудобно перед версткой, перед всей редакцией неудобно, потому что несколько месяцев все это не отдают. Но это еще все как бы терпимо, но дело в том, что это давление, оно сказывается на главных редакторах, которые не хотят просто потом покрывать эту тему, поскольку непонятно, и разрешать своим журналистам писать об этом, потому что явные какие-то преимущества этого, они, ну, не ясны, то есть, ну, напишешь ты, что в организацию Кари Каспарова внедрили агента. Ну, прочитает читатель, вроде бы это не такая уж сенсация, сравнимая там с тем, что у президента может обнаружиться любовница или кто-то еще. Но в то же время можно получить проблемы.
Ну про агента они еще напишут, про любовницу нет.
Вполне известные. Ну, скажем, любовницу министра.
Да.
Снизим уровень.
Да, хорошо.
Вот. Поэтому эту тему перестали покрывать, и в этом в том числе есть воздействие ФСБ.
Ирин, вот я правильно понимаю ваш ответ, который состоит в том, что как и вчера, а имеется в виду 20 лет назад, так и сегодня главная функция, главная миссия ФСБ, которой она занимается, эта служба, это политический, это по-прежнему политический контроль над обществом, политический сыск, так?
Да. Не, ну, я бы не сказала.
Вот Андрей говорит, да.
Я бы не сказала, что это их главная функция.
Ну, это одна из основных функций. Это охрана. Но вообще, в принципе, главная функция, это у них даже есть специальное управление. Это защита конституционного строя, а в переводе это охрана режима.
А вот, Виталий Васильевич, вы с этим согласны? Вы это замечаете, что вот настолько большой акцент и большой большую долю в их деятельности занимает вот это политическое, вот политический сыск, политическая история, политическая цензура, давление и так далее. Вы замечаете это?
Нет, не замечаю.
Вот такой.
Значит, профессионально работаю. Так
вот такой ответ.
Можно и так понять.
Я ведь можно и так понять, что очень профессионально, потому что я не случайно спрашиваю слушателей. Я понимаю, почему рядом с вами ФСБ, потому что вы ими занимаетесь, непосредственно о них пишете, вот они рядом с вами к вам приходят. Да. Если человек о них не пишет, если он ими не занимается, если он даже журналист другой специализации, он не ощущает присутствие ФСБ в своей жизни, в своей работе.
Я не согласен. Например, если человек не пишет о ФСБ, ну, например, хочет писать о проблемах Северного Кавказа, казалось бы, в общем, мне кажется, достаточно большая и объемная тема. Но здесь ему не пройти мимо силовых структур, потому что есть специальные препоны, специальная система аккредитации, система давления на журналистов.
Хорошо.
Ты не поедешь,
если он не пишет о проблемах Северного Кавказа.
Хорошо, если он не пишет о проблемах Северного Кавказа, то обрати внимание, как изменилась политическая культура реагирования правительственных чиновников на вопросы журналистов. В 90-е годы следовал какой-то ответ. Пусть он был лицемерный, неполный, неточный, может быть, это было вообще неправда, но какой-то ответ следовал. А теперь следует вопрос. А кто вас попросил задать этот вопрос? То есть возникло, благодаря в том числе, как нам кажется, и тому, что большое количество людей из спецслужб оказались в правительстве, возникла
вещь,
вот эта ментальная, совершенно интересная история, когда политическая культура у чиновничества стала более подозрительной.
Андрей, но это следствие того, что эти люди из органов перешли в политику, перешли в правительство, остались-то теми же. Это же не выковыривается. Да, это не случайно, это следствие. Но если говорить, если опять попытаться от этого тоже абстрагироваться, от ментальности, то вот, собственно, служба, собственно, люди, которые там остались, вот сейчас работают в этой организации, они влияют на эти процессы?
Влияют, конечно. Все равно влияют. Но подождите, а если они являются основным местом, откуда берутся новые кадры для назначения, следовательно, люди продолжают влиять. Кроме того, поскольку существует система прикомандированных сотрудников, то есть, в переводе на русский язык, мы не знаем, человек, который ныне работает в министерстве, он бывший или действующий сотрудник, то возникает атмосфера, в общем, непонятной истории в самом этом правительственном органе, люди не знают, как к нему относиться, кому он именно подчиняется.
Вот спасибо, Андрей, что вы напомнили, потому что из этого списка, который я перечислила, я как раз забыла и не включила прикомандированных сотрудников. Вот это у вас еще одно в книжке описывается, то, чем они занимаются. Это они в какие-то структуры важные для них, не во все подряд, как я понимаю, но важные для них принципиальные, в техническое бюро, как я
помню. Нет, ну подождите, во-первых, мы, честно говоря,
куда
не можем...
Куда они их внедряют?
Во-первых, в точности, как правильно сказал Виктор Васильевич, мы не можем сказать, какое количество структур они внедрились, потому что это все государственная тайна. И то, что мы знаем, это мы знаем благодаря там, тому, что где-то информация просочилась, где-то они сами о себе похвастались, где-то выяснилось, что они не бывшие, а действующие и так далее. На самом деле это практически весь государственный аппарат на уровне от министерств до и, там, и федеральных агентств и ниже.
Мы можем сказать, что это все газовые нефтяные компании.
Да, плюс это корпорации, плюс это крупные корпорации, крупные банки.
Вы все-таки имеете в виду не там, где сын официально директор, сын Патрушева, условно говоря, директор, а там,
где вы
не знаете, что
конечно.
Он работает, он внедрен. Он как агент там.
Да, и, кстати, относительно сына Патрушева мы точно не знаем, является ли он прикомандированным сотрудником или,
да.
Или он там независимо, как уволится.
А мы продолжим после, это интересная тема, после краткой сводки новостей.
А как мы можем?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Ярославле открылся мировой политический форум. Для участия в нем приехали руководители российских партий, главы регионов России, политики и эксперты более чем из 30 стран. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО, требует через суд закрыть дело против ее сына. Дата рассмотрения жалобы в Тверском суде Москвы еще не назначена. В столице Индии-Дели сегодня утром в результате взрыва, произошедшего перед зданием Верховного суда, погибли 9 человек, 45 получили ранения. Глава правительства Украины Николай Азаров призвал сограждан экономить энергоресурсы в условиях действия соглашений с Россией о поставках газа, которые украинские власти считают кабальными. Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», возглавит ее избирательный список на выборах в Законодательное собрание Петербурга. В Хакасии военная прокуратура Абаканского гарнизона расследует самоубийство солдата срочной службы. Молодой человек, его имени называется, во вторник был найден повесившимся недалеко от Абакана. Защита одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади обжаловала отказ Тверского суда Москвы допросить главу МВД России и начальника столичной полиции. В пакистанском городе Кветта сегодня жертвами нападения смертника стали по меньшей мере 14 человек. В Иране повешены 4 человека, признанные виновными в торговле наркотиками. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем книгу российских журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бараган, которая называется «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Это современная история ФСБ, скорее так, вот последних 10 лет. И эта книга сначала вышла в Англии, а потом все-таки смогла выйти и в России. И вроде пока ничего, сидят в студии у нас.
В США.
Гости. В США, да. Да, в США. А...
Потом в Англии. Да.
Потом в Англии, а теперь здесь. Виталий Васильевич Шлыков читал книгу и готов тоже, и говорит о ней с вами. И теперь мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-660-1046, номер для СМС плюс 7 903 743 2801, и задаем вам важный вопрос, мне кажется, важный и принципиальный вопрос. Замечаете ли вы присутствие ФСБ в вашей собственной жизни? Если да, то в чем это проявляется? Видите ли вы вокруг себя ФСБ? Давайте мы опять же, отодвинем в сторону вот эту террористическую историю, Северный Кавказ, возьмем Россию, мирную Россию, в сегодняшней мирной России, чем занимается ФСБ. Мы пытаемся прояснить это для себя, потому что из книги ничего этого как раз непонятно. Значит, вот какой, на что тратятся те самые деньги, про которых никто не знает. Андрей, я правильно понимаю, что бюджет ФСБ закрыт?
Да, конечно.
То есть это государственная тайна. Виталий Васильевич, даже примерно цифру нельзя?
Да нет, конечно. Закрыт.
Вы сказали, что у вас был вопрос к Андрею Солдатову.
А, есть, есть. Просто как специалисту мне хотелось бы узнать, какова судьба законопроекта Гришанкова и Николая Ковалева, бывшего директора ФСБ, который они внесли по повышению требований к сотрудникам ФСБ, а именно дактилоскопия, проверка на наркоманию, алкоголизм, а главное – возвращение к чистым рукам и так далее, запрет на иметь зарубежную собственность, непонятно, только Украины, там прям что? Это будет идеальный облик, если…
Если все это будет соблюдаться.
Если это будет соблюдаться, но… Продвинулся ли этот законопроект или...
Я слышал, что продвижение идет только по вопросу зарубежной собственности. Вот. И, собственно, и все. Пока все это как-то висит, насколько я слышал. Но я все равно не уверен, что это сильно изменит ситуацию, потому что кто будет проводить эти проверки? Если управление собственной безопасности, то есть опять ФСБ будет заниматься проверкой своих собственных сотрудников, я не думаю, что это будет очень серьезно. Вы же понимаете, что необходим... Внешний контроль. И только внешний контроль, любой внешний контроль в любой форме, может обеспечить какой-то, в общем, какое-то изменение ситуации. А сама спецслужба себя реформирует и себя чистить не будет.
Это в руках законодателей.
Ну, как мы пытались написать в книге, даже Комитет по безопасности Госдумы прямо говорит, что мы не обладаем функциями парламентского контроля.
Пока нет, но вопрос такой ставить нужно, что не может спецслужба существовать без... контроля.
Абсолютно правильно.
Общественно, это не только у нас и в слаборазвитых странах.
Конечно.
Сохранилось. И много есть других пунктов, по которым тоже я удивлен несовременности многих методов работы. Но это должны решать прежде всего законодатели общества, как мы, по-моему, согласны, безразлично относятся, в общем, к таким вопросом работы, контроля и так далее.
Конечно, потому что, как мне кажется, еще один вопрос, который нужно обязательно сказать перед звонками слушателей, потому что это важно, именно о том, касается ли деятельность ФСБ каждого жителя страны. То, что мы пытались написать, конечно же, есть огромная разница между КГБ и ФСБ в том, что КГБ действовало, вмешивалось в жизнь практически каждого человека. ФСБ, безусловно, это намного более избирательное воздействие, потому что речь идет не о том, чтобы контролировать и распределять свои ресурсы настолько безграмотно, что контролировать все, там, все миллионы российских жителей. Речь идет о контроле активных граждан, людей, которые занимают активную жизненную позицию. Собираются ли они в какие-то религиозные группы, политические группы, общественные организации, общественные союзы, профсоюзы, какая угодно несанкционированная общественная активность вызывает интерес у ФСБ.
Это их задача контролировать вот эту активную...
Держать это под контролем, да, понимать, что там происходит. А, конечно, если говорить о людях, которые не ведут никакой общественной деятельности и никак не участвуют даже в жизни собственного двора, там, своего города, ну, конечно, их не касается ФСБ. В этом смысле режим намного более свободный, чем это было там, во времена СССР, безусловно.
Тимофей, послушаем из Москвы. Тимофей, вы видите вокруг себя ФСБ?
Вы знаете, я напрямую сейчас не вижу, но я для начала хотел бы выразить восхищение вот авторами этой книги. Не случайно ведь, что никто не пишет об этой теме. Дело в том, что когда я учился на втором курсе, у меня погиб друг. Его звали тоже Тимофей. Вот, а его отец занимался тем, что организовывал конференцию КГБ «Вчера, сегодня, завтра».
И...
Это Григорианс?
Да, да. Вот.
А, конечно.
Соответственно, ему были угрозы, вот, и ребенок его погиб, по-моему, больше он этим не занимался.
Да, сейчас Григорианс уже, к сожалению, отошел от этой деятельности.
Ну да. Вот, в принципе, поэтому вам восхищение свое, а по поводу присутствия ФСБ в нашей жизни, вот то, что вы описали, этого, мне кажется, вполне достаточно, потому что фактически людей просто принуждают оставаться на уровне неких рабов, которые не поднимают головы, а любой, кто голову эту поднимает, ее внимательно рассматривает, находит в ней уязвимые места и заставляет ее опустить обратно. Вот. И тут даже не надо далеко ходить, просто достаточно что-то сделать в жизни, кроме того, что поесть там или...
Спасибо вам, Тимофей, спасибо вам за звонок. Николай из Ульяновска, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я, конечно, вот этих книг не читал, вот, но хочу все-таки высказать, чем занимается ФСБ. Это взгляд человека из провинции, который, может, не совсем доступна информация. Но я бы сказал, вот возьмем, по-моему, по этому поводу написал книгу главный редактор «Советской России». Там он тоже высказал, чем занялась ФСБ.
Ну, давайте не будем. Вы о себе, Николай. Вы в ФСБ встречались с сотрудниками ФСБ в своей жизни в последние 20 лет? 40.
Я когда-то был, принадлежал Комитету государственной безопасности. Правда, косвенным образом, в погранвойска. Вот. С ФСБшниками я разговаривал уже в новое время.
Так.
Когда я с них спрашивал, а почему вы преступностью не занимаетесь? Они мне отвечали, не имеем права. Поэтому сегодня, я так скажу, ФСБ больше всего занимается крышеванием.
Николай, вот. Но вы это знаете точно? Или вы просто это по...
Я сошел даже с ваших передач. Вот,
нет, Николай, все, отключаемся. Нет, это не вопрос, это вопрос должен быть... Вот крышует вашего соседа ФСБ или не крышует? Вот это вопрос. А если с наших передач, то крышует тех, кто об этом рассказывает, соответственно. Чайник, я читаю, Чайник нам написал из, вот, на сайт. Елена, кто вам дал или навязал эту тему? Я, уважаемый Чайник, мне никто не может ни дать, ни навязать тему, потому что у нас тема определяется событиями, а события – это книга, которая вышла, вот и все. Другое дело, что, да, действительно, один из моих коллег подсказал мне ее прочитать. Это правда. То есть я не сама обнаружила, что ее уже издали в России. Спасибо моему коллеге. Итак, что же пишет дальше человек? Человечество не может стряхнуть с себя этих назойливых дармоедов ни в России, ни в США, ни в Европе, ни в остальном мире. Помещенные документы Wikileaks показали документальное истинное лицо этих государственных мужей. Особенно взвешен Госдеп и спецслужбы США. Вот актуальная тема для обсуждения. Ой, эту тему мы тоже, знаете, сколько обсуждали. Wikileaks у нас в программе «Красная нить». Не волнуйтесь, от пустой болтовни ничего не изменится, все это буря в стакане. Вот если бы ваше обсуждение помогло найти пути преодоления этой напасти, тогда другое дело. Вот давайте так, по пути преодоления мы не найдем, даже не надейтесь, с этой напастью мы не справимся тут, с этим столом, это точно. Много таких тем, в которых невозможно поставить точку, невозможно найти проблему. Но один момент я бы хотела прояснить. Это говорил и Виталий Васильевич. Это всюду бюрократический аппарат, это всюду кажется бессмысленным. Видите ли вы все-таки разницу между деятельностью ФСБ в России и деятельностью в перечисленных странах США, Европа, остальной мир, которые вот звучат вот в этом письме?
Конечно. Вообще мы вели большие, перед тем, как и в то время, когда писали книгу, на самом деле для нас это был очень важный опыт, что писали мы книгу сразу для американского издательства, соответственно, она должна была соответствовать американским стандартам. И мы консультировались, нас, например, редактировал журналист Washington Post Дэвид Хоффман, который много лет работал здесь, в России, автор очень хорошей книги «Олигархи». И мы очень много говорили о том, что похоже, что не похоже с западными странами. И мы пришли, к сожалению, к такому выводу, что, в общем, некорректно, абсолютно некорректно сравнивать ФСБ сегодня с такими структурами, как МИ-6, как ФБР, как ЦРУ. Потому что общественная активность в этих странах, общественные институты, они абсолютно другие. Спецслужбы создавались по другим принципам, они не занимались массовыми репрессиями, они не были непроницаемыми для контроля на протяжении такого количества лет, они имеют совершенно другую культуру. И поэтому мы, в общем, даже сделали такое несколько провокативное сравнение в своей книге, сравнив российские спецслужбы с спецслужбами таких стран, как Египет, как Сирия. Об этом нам, кстати, говорили даже сами сотрудники КГБ, которые служили в свое время в Сирии. Они говорили: обратите внимание, как интересно, что даже структура КГБ в то время совпадает по главкам, по управлениям главным, совпадает с некоторыми структурами Мухаббарат на Ближнем Востоке. Почему? Потому что задачи те же ставились. Политическая полиция, охрана режима, плюс добавилась борьба с терроризмом.
Хотя то, что мы не, сравниваем это с западными спецслужбами, наши спецслужбы, ФСБ в частности, не говорит о том, что у западных спецслужб нет недостатков. Огромное количество скандалов, просто мы российские журналисты, работаем на российской почве, не расследуем преступления ЦРУ, нарушения британской контрразведки.
Я понимаю, но вы должны все равно картину представлять себе.
Скандалов там тоже огромное количество. Например, вот вчерашний скандал с тем, что британская контрразведка была причастна к выдаче.
Но это несравнимые вещи. Вы говорите не о скандалах, а о системе. Да. Вы поднимаете систему, вы описываете систему вот так, когда возникает вопрос, а на что все это вообще-то тратится и уходит. Я не знаю, если поднять систему британской разведки, если кто-то вот так же опишет подробно, чем она занимается, возникнет такой вопрос у британского налогоплательщика или нет, я не знаю.
Ну, во-первых, это описывается, огромное количество книг выходит по британским
спецслужбам. И не кричит британское общество, зачем мы им платим после этих книг?
Ну, нет, ну, периодически, конечно, все равно они кричат. Они, конечно же, говорят, даже после этого ливийского скандала, они, конечно, говорят, почему, например, у парламентского комитета по разведке Великобритании так мало функций, на самом деле, реальных функций по контролю МИ-6. Это, и почему мы так мало знаем о бюджете? Безусловно, эти вопросы возникают. Но другое дело, что прозрачность бюджета все равно существует в Великобритании, и все-таки люди примерно представляют, какие средства тратят на эти структуры.
Ну и численность всегда дается.
Хорошо, я буду читать сообщение, потому что интересное приходит. Роза пишет.
До человека.
Да. Чего два человека?
До человека. Это невозможно скрыть, и никто не скрывает.
Ну, бюджет там сложнее, потому что по нескольким статьям там идет. Но численность, например, там 4 тысячи человек, повысили до 6 там, тысяч. Но, опять, обратите внимание, суммы. Это цифра, да, 200 тысяч и 6.
Да, да, да,
у нас вообще известны только расходы на безопасность в бюджете, то есть суммарные, куда входит МВД, армия. Но вообще узнать ничего невозможно.
Да, 200 тысяч, прокуратура, вот вы, имеется в виду в российском ФСБ. Роза пишет: видя, что абсолютно на все посты в нашем государстве назначаются бывшие или нынешние люди из безопасности, мы очень аккуратно начинаем говорить по телефону. Когда мои дети при Брежневе ходили в школу, я им говорила: смотрите, не передавайте, что слышите дома. А теперь, когда моя внучка идет по телефону в школу, я ей говорю то же самое. Рядом у нас ФСБ или нет, спрашивает Роза. Роза, ну, я не знаю, вот как мои коллеги ответят. Я скажу, что ФСБ, конечно, у вас в голове и у всех, наверное, у этого поколения есть, потому что только что Андрей говорил, я перескажу или напомню, что если вы не занимаетесь впрямую политикой, если вы человек неактивный и вы их не беспокоите, они не будут заниматься ни вами, ни вашей внучкой, сплюнем три раза через левое плечо, он смеется и говорит, не будут. Не прослушивать ваш телефон не будут. И вы знаете, даже, ну вот я журналист, я работаю в серьезном средстве массовой информации, и когда мне говорят, ой, нас прослушивают, я всегда говорю, да нет у них таких денег. То есть они, конечно, богатая организация, но чтобы слушать мои разговоры с подружкой, ну не будут. Вот мне кажется, что не будут. Вот такой ерундой нет.
Да, конечно,
что на
правда.
Это все-таки вот мозгов еще хватает, а денег не хватает. Юрий Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте. Я вот хотел бы привести очень короткий пример, как вот, по моему предположению, сотрудники ФСБ пасут нас, простых людей. Вот, да, вы знаете, вот во время, так сказать, ну, небольших или больших митингов, организованных Коммунистической партией Российской Федерации, которая является жесткой оппозицией к нынешней власти, так вот, во время этих митингов нас сопровождают какие-то люди в штатском. И вот они стремятся вот каждого человека, особенно на некрупных митингах, сфотографировать в лицо. Ну, кто это, что это за люди такие? Мне кажется, что это сотрудники ФСБ.
Вы подтверждаете совершенно, я думаю, вам правильно кажется, это то, что говорил
Андрей? Не совсем так, потому что, скажем, проблема сейчас немножко хуже, потому что не только ФСБ, скажем так, теперь этим занимается, потому что этим очень активно занимается МВД, и подразделение по борьбе с экстремизмом точно так же ходит на те же самые митинги. Иногда можно видеть на митингах оппозиции, особенно на событиях по 31 число, что там огромное количество людей в штатском, просто потому что структура очень много, и каждый снимает, фотографирует.
Все занимаются оппозиционерами.
И чем ты же... Но опять же, если снова суммировать наш разговор, что, учитывая, больше им заниматься нечем, то вся эта структура, а в книжке есть, если кому-то интересно, в этой книжке все очень подробно расписано, все эти отделения, отделы, разделы, управления, что все эти люди, пересекаясь между собой, приходят на тот же один несчастный митинг. Потому что, а где еще взять работу? Вот, а, вот она, вот работа на этом митинге.
Ну, не совсем... Может быть, я покажусь немножко скучным, но выступлю тут вот так, как говорил Виталий Васильевич. Нужно все-таки напомнить, что у нас очень милитаризированная страна, и очень многие функции, которые вообще должны заниматься совершенно гражданские организации, у нас этим занимаются люди в погонах. ФСБ, например, занимается каким-нибудь там лицензированием, сертификацией. Всем этим занимаются люди, которые служат ФСБ. ФСБ входит погранвойска и не охраняет границу. И сейчас те люди, которые нас встречают в аэропортах, это тоже сотрудники ФСБ.
Нет, ну это отдельная просто структура погранвойска.
Связью, даже связью у нас занимаются люди из ФСБ, потому что бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации было разделено на две части между Федеральной службой охраны и ФСБ. То есть очень много функций, и ты никогда не подумаешь, что вот этим каким-нибудь кабелем будет заниматься сотрудник ФСБ. Нет, этим будут заниматься люди, которые формально относятся к ФСБ.
То есть даже неожиданные какие-то бытовые, простые бытовые вещи тоже, в общем,
будут. Ну, если это имеет отношение, например, к правительственным кабелям, там все, там люди в погонах, безусловно.
Возмутительно пишет нам Федор из Санкт-Петербурга. Какое же еще восхваление лубянской группировки на наши деньги? Эта структура продолжает преступные деяния, преследуя оппозицию, раскручивая шпиономанию, уничтожая ученых и покрывая коррупцию космических масштабов. Надо распустить ФСБ, предлагает Федор. Владимир Воронин из Ульяновска считает, что присутствие ФСБ в Ульяновске ощущается в том, что вот, например, перед студентами Ульяновского госуниверситета не смогла выступить молодая социолог из Японии. Не пустили ее, что ли? Вот Лена хочет сделать вам предложение, поскольку вы знаете этих людей, пишите, как они живут, какие у них дома и машины. Самый обыкновенный охранник имеет загородный дом, и тогда можно будет сделать вывод, чем они занимаются. Вы говорили об этих о высших чинах КГБ, ФСБ, которые получают участки на Рублевке. А средний сотрудник КГБ – это богатый человек? Вот средний такой...
Нет, нельзя сказать, что он богатый. Ну, у него достаточно уже хорошая зарплата. Жалко. То есть это не 90-е годы, когда там 200
Но
долларов.
Но это не такие доходы, как в советское время, потому что в советское время их обеспечивали квартирами сотрудников среднего звена очень быстро, но сейчас он на свою зарплату не может купить квартиру. А квартиры, по большей части, мы об этом писали, и за это получили иск, в общем, не иск, а уголовное дело, но несколько лет назад. А сейчас ФСБ, например, очень активно продает эти квартиры коммерческим структурам, обменивается, и сотрудники среднего звена, особенно нищие, очень редко их получают. И о чем свидетельство, доказательством является, подойдите в Московский военный суд на Арбате, и там огромное количество сотрудников ФСБ требуют от структуры, от собственного руководства положенным по закону квартиры, которые им не достаются, но их продают.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем книгу «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Она издана в России. И вот у нас авторы Андрей Солдатов и Ирина Бараган в гостях. И рецензируют книгу Виталий Шлыков. В прошлом военный разведчик. И даже вам, Виталий Васильевич, написали здесь вот на сайт, написали, что... Военная разведка и КГБ – это разные ведомства. Между ними всегда существовал негласный конфликт. Военная разведка во всех странах – дело благородное. Правильно ли, что книгу рецензирует военный разведчик? А вы рецензируете неблагородный труд ваших коллег?
Это очень хорошая, объективная есть книга, но вот Андрей говорил, что есть структуры в нашем ФСБ, которые скорее таким странам, как Египет, в прошлом Тунис, авторитарным странам свойственны были. Вот одна из функций, кстати, это то, что ФСБ, как и КГБ, контролирует вооруженные силы через свои контрразведывательные органы. В развитых демократических странах этого нет. Угу. Там свои собственные службы безопасности, контрразведки и так далее. Так что определенная, конечно, ревность и глаз за вооруженными силами стороны ФСБ есть, и это никогда не может радовать военных, наличие политического сыска в своих рядах. Но это наследие, я считаю. Угу. Вот сегодня, кстати, хорошая статья в военно-промышленном курьере вышла. Вооруженным силам нужна служба внутренних расследований. В сущности, автор ставит вопрос о том, что общая криминальная и другая обстановка в вооруженных силах требует создания такой службы. И ФСБ в полном объеме, конечно, не устраивает военных, потому что когда-то он занимался только поиском шпионов, идеологической. Сейчас преступления такие повседневные, наркомания и так далее, это, в общем-то, ФСБ не охватывает. Это волнует сейчас вооруженные силы часто больше, чем наличие шпионов в своих рядах. Да что там сейчас шпионить-то в воинской части обычной?
Ладно, да, понятно. Иван из Москвы послушаем. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Я постараюсь тоже быть объективным.
Да, постарайтесь.
Значит, по-моему, деятельность этих организаций, она лично каждого касается, всех жителей нашей страны. Потому что они регулярно наблюдают за работой фабрики по производству полоний-210. Они убили Литвиненко, они убили Гайдара, они убили Политковскую, они убили, отравили Щекочихина, они отравили Ющенко. И вот это каждого из нас касается.
Нет,
будьте
так
здоровы.
Касается, если это доказано.
Да.
Касается, если были судебные процессы и приговоры суда по этим поводам. Пока это только то, что вам кажется. В книге «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» перечисляются все эти, часть этих историй. И нигде авторы не делают. Хотя вот все-таки в этой книге все это перечисляется. В этой книге «Взрывы домов в Москве». И Литвиненко, и Анна Политковская. Все здесь упоминается. Но, тем не менее, все-таки упоминается по Фрейду. Может быть, но без выводов, что это ФСБ виноват.
Ну, конечно, это должно быть упомянуто, потому что ко всем этим историям ФСБ имело отношение. Литвиненко был офицером ФСБ, а в деле Политковской есть человек, фигурант из ФСБ. А то есть все эти истории, они...
Не могли не быть упомянуты.
Да, в истории с 99-м годом, во-первых, ФСБ этим занимался, расследовал, во-вторых, мы считаем, и мы это прямо написали, что мы не считаем, что ФСБ стоял, по крайней мере, мы не нашли никаких доказательств о том, что ФСБ стоял за организацией этих терактов, но ФСБ виноват в том, что то, каким образом она затыкала рот тем, кто задавал вопросы об этих терактах, но фактически уничтожила имидж и ФСБ, и Путина, и, в общем, сослужила дурную службу.
Еще им сыграл дурную службу то, что они не привыкли отчитываться перед обществом, поэтому они долгое время скрывали информацию о том, что они проводят свои дурацкие учения. В результате попали в такую ситуацию, что большая часть населения убедилась, была уверена в том, что это они организовали взрывы домов. А нужно было объясняться с самого начала. Если вообще такие если у них учения эти провалились и их расшифровали.
Коллеги, вот я хочу в последней части этой программы рассказать об одном моменте в книге, который меня задел. Он мне не то чтобы не понравился, он задел. И я хочу, чтобы вы все-таки объяснили свою позицию. Я прочитаю сейчас кусок для слушателей. Имеется в виду, что когда речь идет о том, что группу российских шпионов во главе с Анной Чапман, кому как хочется понимать, кто там был главой, обменяли на российских ученых. И вот я читаю. Передача Сутягина по инициативе США вместе с тремя шпионами и его признание меняют ситуацию. Случившееся позволяет предположить, что ФСБ не смогла или не пожелала передать в суд материалы о том, какого рода секретную информацию на самом деле Сутягин передавал Alternative Futures, вот этой компании английской, неопознанной, которая была потом снялась с места и куда-то убежала. И где был источник утечки секретов? Вместо информатора... Да, в кулуарах называли Обнинский центр переподготовки экипажа атомных подводных лодок, где Сутягин преподавал. Вместо информатора секретоносителя в суд были представлены несущественные обстоятельства, которые преступлением не являются. Все журналисты, которые освещали этот процесс, помнят, что это были газетные вырезки, это было то, что Сутягин, какие-то выдержки из научных журналов, которые Сутягин в открытом доступе получал, и за это как бы в нашем представлении сел в тюрьму. За эту мистификацию, представленную суду, Сутягин получил 15 лет колонии. Именно это является основной претензией к ФСБ в деле. Осужден Сутягин неправомерно. Между тем, признанием вины Сутягин поставил в сложное положение не только правозащитников, но и других ученых, которые продолжают находиться за решеткой по обвинениям в шпионаже. Например, красноярского физика Данилова. Amnesty International, признавшая Сутягина узником совести, поместила его таким образом в один ряд с Владимиром Буковским и после обмена была вынуждена выкручиваться, заявляя, что Сутягин мог признать свою вину под давлением. Андрей, я вижу здесь исключительно ваше заявление о том, что Сутягин виноват, что раз он признался, значит, он виноват, значит, ФСБ не смогла, не захотела предоставить настоящие материалы, которые были у него на Сутягина. Это ваше мнение вот здесь.
Наше мнение заключается в том, что, во-первых, совершенно, к сожалению, произошла ошибочная история с объявлением Сутягина узником совести, потому что статус узника совести требует от человека, как от того же Владимира Буковского, во-первых, демонстрировать собственные убеждения, во-вторых, от них не отказываться. От них, собственно, Буковский пострадал за убеждение. А Сутягин в данном случае выступает как человек, который вроде бы имел эти убеждения, потом выяснил, что на самом деле он сел в тюрьму не за убеждения, потому что он их никаким образом не высказывал, а за то, что он подписал контракт и передавал некие сведения. А мы действительно, мы очень много лет и очень подробно, может быть, более подробно, чем другие, занимались делом Сутягина, потому что мы расследовали историю с внедрением агентов ФСБ в состав присяжных по его делу, и это была, в общем, совершенно некрасивая история. Но из того, что он остался в Великобритании, из того, что... из тех заявлений, которые...
А куда ему было деваться? Он боится назад.
Почему
что значит
боится?
Остался? Вы хотите сказать, что он должен был бы, если бы он не был виноват, он должен был в Россию вернуться? Боится, не
подождите,
хочет.
Заявлял...
Мы не пишем, мы не суд, и нигде не
нет,
пишем,
вы,
что
вы, Игорь Сутягин... Нет, вы пишете, вы очень аккуратно, но вы это утверждаете.
В книге не написано, нет, не написано, что Игорь Сутягин шпион. Мы не можем это утверждать, потому что мы не суд и не являемся свидетелями действий.
Вы склоняетесь к тому, но... что ФСБ не предоставило ту настоящую информацию,
да,
вы к этому
позвольте
склоняетесь.
Позвольте мне объяснить. Да. Дело в том, что после того, как Игорь Сутягин признал свою вину и вышел на свободу, был особо обменен, изменилась ситуация. Во-первых, он признал свою вину.
Раз.
Значит, поступил ряд заявлений, в том числе с американской стороны, в том числе от вице-президента Байдена, касающихся того, что Игорь Сутягин является, хорошо работал на США. Что, в общем-то, совпадает, в принципе, частично с утверждениями ФСБ, которые обвиняли.
Формулировка была вот такая.
Байден, Байден сказал, да. мы отдали 10 плохих и получили 4 хороших в обмен.
Вы ее тоже уже перекручиваете, эту формулировку. Он хорошо работал на США. Он сказал, что получил 4 хороших, но не сказал, что он хорошо работал на США.
Кто третий? Три других.
Формулировка Байдена, 2.
Три других – это люди, которые разведчики, да, и они точно работали. Значит, формулировка Байдена, 2. И следующее. Дело в том, что мы подробно рассказывали, следовали деятельность компании Alternative Futures, и не все вошло в книгу, но вошло в наши публикации. И люди, которые стояли за этой компанией, к сожалению, они...
Исчезли.
Они не то, что исчезли.
Нет,
после нашей публикации мы их нашли, но после нашей публикации был продан дом, где Игорь Сутягин встречался со своими... с представителями Alternative Futures. И... Плюс
Сутягин отказался ответить на вопросы, которые мы ему задавали, потому что у нас была с ним общественная дискуссия. Он нас обвинял в том, что мы там нехорошо себя ведем. Мы поставили ему вопрос, сказали: Игорь, вы сейчас на свободе, вы имеете полную свободу действий отвечать на те вопросы, которые вам должны быть заданы. Вы на них не можете ответить.
Коллеги,
он не ответил.
Я поняла. Давайте, да. И плюс еще то, что он остался в Англии. Меня это не убеждает.
Еще один момент.
Не убеждает.
ФСБ.
Мы на этом заканчиваем.
Хорошо.
Да? Ну давайте. Все, нет, не успеваем. 2 секунды. Все.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ярославский форум. Смотрины перед выборами.
Комментарии экспертов.
Экономист Андрей Заостровцев. Долго ли продержится евро?
Право автора.
Владимир Абаринов. Брайтон на Москве-реке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.